If you've got a website, you need a system to manage your content, Drupal. If you want to build a web application, you gotta download Drupal.
Всем привет, у нас 14-й выпуск Drupal подкастов, и мы с Романом Грачевым, автором блога Gracker.ru, руководителем студии netspark.ru, будем беседовать о Drupal и о Drupal блогах. Привет, Роман.
Привет.
Ну, первое, что это, я думаю, подавляющее количество друпалеров читали Gracker.ru по поводу каких-то технических рецептов. Как он изначально появился?
Ну, строго говоря, он появился совершенно случайно. Я чего-то хотел строить на Drupal. В принципе, я уже немного умел, потому что раньше сталкивался. И нужна была какая-то просто платформа, чтобы тестировать все, что я делаю. И изначально там вообще никакого блога не должно было быть. А потом как-то втянулся, стало интересно, ну вот оно и получилось.
А изначально это какой год? Я просто сколько помню, столько и читаю.
Какой год?
Да.
Ой, сейчас собрал.
Давно.
Восьмой, а так у меня же там написано, сейчас мы посмотрим. Я уже не помню.
Написано 2009.
Восьмой, значит 9-й однозначно.
Изначально это не коммерческое было начинание, да? Не было идеи как-то пиариться там по части разработки сайтов. Просто
нет, я вообще не собирался. То есть вот как-то так получилось, что когда я его открыл, где-то уже через полгода, то есть там, не знаю, я одну, может, две технических статьи разместил, стали появляться какие-то люди, которым чего-то вот хотелось за деньги, я большинству просто отказывал, потому что как-то не было и интересно, никакого желания не было. Это вот уже потом.
В то же время, насколько я помню, очень активно участвовал, да и сейчас, по части переводов Drupal, локализации модулей, ядра и так далее.
Неправда.
Неправда?
Я вообще не трогал переводы Drupal. То есть все проекты, которые мы сейчас делаем, там основа, мы используем иногда апдейт, да, серверов, но основа была изначально, это то, что я напереводил чисто вот для нас. А на серверах и на Drupal.ru, и на Drupal.org вообще не касался никогда.
Почему ассоциации у меня почему-то связаны с переводами? Я помню, еще была идея проекта, связанного с переводами на Drupal пару лет назад.
Собственно, сам проект-то есть, это который по Translator.net, он никуда не делся, он хостится, иногда там даже кто-то что-то переводит. Ну, как-то вот людям не интересно постоянно этим заниматься, не знаю, нужно их подталкивать, уговаривать, звать постоянно, но я этим не могу регулярно заниматься, поэтому как-то редко переводы появляются.
В 2013 году, появилась сама студия NetSpark, сайт.
Появилась, сайт появился не сразу, студия появилась примерно год назад, то есть 24 или 25 апреля, насколько я помню, то есть вот мы зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью, тогда вот она и появилась. То есть я это как бы не один все сделал, у меня есть товарищ, с которым мы как раз благодаря Gracker.ru и познакомились, он был одним из тех заказчиков, которых я не послал. И так вот завертелось.
Первое время без сайта, как тяжело, не тяжело, очень частый случай. Когда сам Drupal сайт у Drupal студии появляется через некоторое время после фактического начала работы.
Ну, мы когда открывались, под конкретную вещь и делали в первую очередь ее. Несколько заказов появилось параллельно, потому что каким-то образом все наши знакомые узнали от кого-то, что мы вот сайты решили делать. И не было особых проблем, но в принципе он достаточно быстро появился, но первый год он был такой, ну ты видел, достаточно страшненький. Вот. Ну нет, особых проблем не было. Крупных заказчиков мы даже со страшным сайтом нашли.
При этом я вижу, что ценовая политика на бюджетный сегмент ориентирована, по крайней мере, по озвученным ценам.
Не так. Это, я думаю, примерно как у вас там. То есть это же шаблонные решения, а все, что за шаблоном, оно уже сильно дороже. То есть, ну, если визитку сравнивать, то там от 5 сразу там от 15. Вот. Если запрыгиваем шаблоны.
А в каком формате происходит работа над большим проектом? Это повременка, это там оценка рисков в ТЗ и фиксированная ставка? Как это происходит?
Ну, на повременку не помню, что кто-то соглашался, хотя я и не особо предлагал. Это было как-то странно, если проект оценивается хотя бы там, я не знаю, хотя бы в $2000, то мне сложно представить заказчика, который согласится, что я буду делать, а потом скажу ему, сколько это стоит по измеренному времени. Ну и самому как-то тоже неохота. Я ему скажу, а он скажет мне, что-то это много, друг мой.
Ты не поверишь.
Нет, соглашаются люди, которые знают меня, это да.
Да, очень, очень активный рынок этот. Не знаю, мы не видим сложности в том, чтобы продавать по временку вперед, то есть брать денежки на предоплату и говорить, вот за это количество денег вы получите такое количество времени специалиста. Успеем мы, не успеем, мы понятия не имеем.
Ну, можно попробовать, интересная мысль, но все-таки как-то с дорогими проектами, вот тот же Жар Партовлен, ты же видел, ну как-то, даже я не знаю, как это вот, сказать, что я буду там знать, сколько работать, а потом ничего не выйдет. Ну, в массе люди не знают, по-моему, не готовы к таким решениям.
Ну, может быть. Тут два таких холиварных подхода.
Ну, я не особо пробовал, можно попробовать.
Потому что может быть интересно. В Украине подход очень популярен. У нас тоже, причем народ, который попробовал по временку, потом на ней остается и предпочитает всегда заказывать в режиме по временке. Там нет заложенных в стоимости рисков.
Ну, в общем-то, да, сейчас некоторых заказчиков мы вот перевели, но только тех, которым мы уже что-то уже большое сделали, они знают, что мы можем, и вот с ними, да, мы можем так работать.
Не знаю, у меня были даже прецеденты, когда абсолютно новые заказчики, незнакомые, соглашались на предоплату вперед помесячно, когда там несколько тысяч долларов проекты больше.
Ну, можно попробовать. Я, честно говоря, даже не задумывался как-то по накатам.
Как я вижу рынок, мы все немножко избалованы тем, что работы больше, чем у нас ресурсов, возможностей. Делай, что хочешь. По крайней мере, я не видел ни одного Drupal-разработчика, у которого были бы серьезные простои, если бы он сам этого не хотел.
Ну, да, пожалуй.
Хочу еще поспрашивать по поводу сообщества и всего, что с ним происходит. Ты очень активно общаешься на Drupal.ru с друпалерами в рамках собственного блога.
Ну, в последнее время, может быть, не так активно, как хотелось бы. Но в целом, да, стараюсь.
Да. По объему помощи от сообщества в плане ведения дел студии, какую чувствуешь помощь, вред?
Да, собственно, вреда никакого я не видел. Главная помощь, она, на мой взгляд, сосредоточена в том, что делает сообщество в плане выкладывания модулей. То есть вот сделал кто-то модуль, выложил, это очень хорошо, это, на мой взгляд, самое главное. Вот Xandert небезызвестный сделал модуль Яндекс.Денег. Кстати, вот это вредом можно назвать. Он его сделал, а недавно мой заказчик его взял, скачал и сам установил бесплатно.
Ну, что поделаешь.
Вот, ну, в целом, я считаю, это главная польза. Что касается вопросов, ну, я сам, откровенно говоря, очень редко их задавал. Я в основном так пообщаться, что-то обсудить, почитать. Ну, и интересные вещи бывают, конечно, просто.
А русскоязычные модули, я так понял, ты тоже мониторишь и ставишь, то есть используешь не в продакшене не только то, что на орге, а в том числе
Да, я использую не только то, что на орге, ну или на орге есть источницы, использую Ну, не сказал бы, что мониторю. Я мониторю с помощью поиска Google. Что находится, то и смотрю.
Под задачу конкретную просто.
Ну, конечно.
И отдельный пункт — это создание магазинов на Drupal. Всегда любопытно общаться с людьми, которые профессионально разрабатывают магазины. Я так предполагаю, это коммерц у вас в сборке, или нет?
Да, да, куда ставили, там везде коммерц, но я не могу сказать, что мы много магазинов сделали. Именно магазинов, таких вот магазинов, где продаются, там, я не знаю, штаны или в данном случае печки, мы сделали два. Это вот Толин жарпарком и там подростайка, если у нас такая в работе. Очень хотела девушка магазин, но вот как-то мы его и сделали, она начинает что с ним делать. Никак не заполнить товарами, никак не запустить. Там, да, там везде коммерс. Ну и сейчас мы на один портал такой серьезный, довольно известный, я не могу пока сказать какой, ставим тоже коммерс-решение. Мы его, собственно, ставим еще с прошлого года. Но там нельзя сказать, что это магазин, это продажа вот контента какого-то там, может быть, учебников вот, в таком духе. Но тоже все на коммерсе, там очень много кода, это все очень интересно. Вот, да.
Сложности какие возникали с коммерсом, с работой?
Ну, основная, наверное, если не единственная, это то, что вот он, во-первых, новый, то есть многие вещи, которые нужны, они так или иначе недоделаны, и с некоторыми приходится действовать так, что вот проще сделать свое, чем брать недоделанное. Это, наверное, самая большая сложность. А в целом, ну, на нем можно все что угодно сделать, если кодить уметь.
У меня самое большое бельмо на глазу — это адрес филд, который не совсем правильный.
Адрес филд отключаем в первую очередь.
Да. Что еще может быть?
Ну, смежные вещи, не совсем коммерсовые, это вот уже зависимые поля, которые с коммерсом, то есть вот с сущностью этой профиля покупателя, они не очень хорошо работают, не очень хорошо прячут, не очень хорошо показывают поля. Ну, знаешь, если условно нужно сделать, выбрал самовывод, там одни пункты надо заполнить, выбрал доставку, другие, приходится руками доделывать. Я откопал там где-то в сэндбоксах какой-то модуль, который никто не продвигает никуда вот на орг, но он почему-то лучше это делает, чем всем известный Conditional Field.
А с юзабилити для людей, пользователей контент-менеджеров, как решали вопрос? С помощью Inline Entity Field?
На жаре паре мы не решали вопрос практически никак, поскольку им пользуется один человек, он всем известен, и он, в принципе, справляется. То есть он на связи всегда звонит, если что, у него проблем особо не возникает. А с другим магазином мы вместо Entity Field просто, опять же, свой модуль написали, который дублирует часть функционала этого Balstrada Creation. Он там автоматом все делает, как надо.
А какой общий механизм? Что заполняется?
Ну, дисплей, я в этом смысле... пользователям?
Да, ну то есть пользователь хочет создать товар и заполнить некие поля. Он заполняет поля, это что? Это нода, которая часть...
Нет, ноду не трогает, только продукт заполняет и все, нода сама делает.
А что в ноду переносится?
Нет, где-то вот на подростке мы делали, там в ноде вообще ничего нету. То есть там есть
то есть в ноде просто линк
для
на...
отображения. Да, да, референсы все.
Понял. Есть просто несколько разных подходов.
Ну,
я
да.
Так понял, устоявшейся схемы поведения еще нет.
Думаю, что нет. У меня, честно говоря, нет еще устоявшейся схемы обновления даже коммерса. Там всякие вещи так выходят, интересно, что обновишь, что у тебя половина переводов пропадет полезно. Там много еще недоделано.
Основные задачи сейчас в техническом плане по разработке у вас с чем связаны?
Ну вот мы со дня на день сейчас закрываем большой проект, более-менее для нас, по крайней мере, коллективного блога, там с необычным меню таким, довольно интересным. Там все было связано вот с перелопачиванием фильтров, созданием своих менюшек, потому что там как бы несколько совершенно разных представлений, то есть одни выводят пользователи, другие выводят ноды, но очень нужно, чтобы они с одного меню управлялись, фильтровались там как-то еще. Вот последнее, что делал, это с этим связано. Это с одной стороны. С другой стороны, вот коммерс, да, для портала секретного допиливаем коммерс. Там разные системы оплаты, там мы несколько своих систем оплаты сделали. Кстати, вот я сейчас собираюсь поделиться интеркаст, если это все никак до руки не дойдет.
Куда-нибудь на GitHub, а там уже вытянут.
Не, я обычно себе кладу, а там кто куда утащит, это мне не жалко.
У нас недавно был холивар по поводу того, какую бы удобнее в относительно небольших типовых сайтах людям делать админку. Подходов несколько. Это около стандартизированный, давать обрезанный тот же самый админ меню. Есть модуль админ меню sources, который позволяет просто создавать кастомную менюшку, которая будет выглядеть примерно так же. Не идеальный вариант.
Ну да, мне не нравится, и только продвинутым можно показать админ меню. Иначе будет.
Второе, это делать отдельно страничку с отдельным урлом, там, где будет некий дашборд с основными ссылками, вроде там добавить продукцию, добавить категорию и так далее, все, что нужно контент-менеджеру. Либо несколько таких дашбордов по ролям, если большой сайт и разные роли контент-менеджеров по заполнению. И третье, это какая-нибудь скрывающаяся менюшка с тем же самым. Прямыми ссылками, какими-то формочками для редактирования, т.д. и т.п.
Админ, модуль называется админ. В сайт-баре такой гаечный ключ торчит. И из него вылезает колонка с такими ссылками. Как раз мы и так делали, и просто делали менюшки ручные с нужными ссылками. Но в основном все, что мы за последнее время сделали, там либо контент-менеджеров буквально 1-2, и им нужно несколько ссылок просто в колонку, чтобы работать. Или уже людям. Вот даже недавно вообще особо не сталкивающимся, я таки выдал админ меню, потому что они не совсем все хотели сами потом настраивать. Ну и как-то они справились, нашли даже вещи, которые стали делать, которые лучше было бы и не делать, но справились.
Ну да, со временем риски увеличиваются с таким.
Да, это вот, кстати, интересный вопрос, на который я не нашел пока ответа. Такой, как вот бороться с людьми, которым ты делаешь там, ну, хороший, может быть, средний там, ну, сносный, в общем, дизайн, а они потом начинают поперек него разноцветными буквами рисовать. Потому что вроде как сайт уже их. Что с этим делать, я так и не придумал.
Практически никто не придумал. Мне кажется, наиболее идеальный ответ это при запуске сайта в жизнь на продакшене оставляйте себе локальную копию именно в том варианте с первоначальным контентом, который ты отдаешь. И в портфолио давать ссылки на, может быть, на оба, может быть, только на тот, который у тебя локальный.
Это интересная мысль, надо попробовать. Я пока только скриншоты оригинальные оставлял.
А для непосредственного заказчика никак. У нас есть случаи, когда мы где-то раз в год на определенные проекты нам люди просто заказывают уборку. То есть они сами что-то сделали и говорят, ребята, нам будут стили почистить, не нужно убрать и так далее. И это повторяется. С одной стороны, вроде неплохо, с другой стороны, мы за то, чтобы не делать, в общем-то, бесполезную работу. Но при этом, когда у людей есть там пару пользователей для редактирования, у одного из которых фильтровать HTML с порезанными стилями и т.д. и т.п. Ну там сложно что-то испортить. Просто, знаешь, заполняй контент. И также пользователь админ, которому предостережение, что господа, мы вам даем, но пожалуйста, не делайте этого, не заходите. Вход будет являться нарушением договора и гарантии, в общем.
Не, ну это если оно у вас хранится там или продолжением, а если отдал уж на совсем сайт, то так получается ничего и не сделать.
Ну, практически да. только рассказами и примерами, почему это может быть плохо.
Ну да, хотя, опять же, я не придумал, что рассказать заказчику, почему плохо. Вот ярко-желтые большие буквы некрасиво.
Нюанс в том, что люди это могут не воспринимать как что-то плохое.
Ну, вкусы разные, видимо, да. У нас, например, заказчики именно с сайтов нашего стали приходить в основном вот после того, как мы нормальный дизайн туда повесили. До этого в целом это были либо знакомые, либо вот через Gracker.ru приходили какие-то люди.
Чем дальше, тем больше. Мысли про адаптивность и мобильную версию не возникает еще?
План оптимизации, ты имеешь в виду? Ну, во-первых, по-моему, сейчас ничего не мешает наследовать адаптивные темы в целом при создании дизайна. Там вроде как все это есть. Но больше я, наверное, не могу сказать, потому что я вот оптимизацией не занимаюсь вообще. То есть вот я стараюсь себя к ней не подпускать. То есть вот код, там модули, это, да, это я все делаю. А дальше темплейты, максимум в темплейт вывожу какую-то переменную дополнительную там. Как-то по возможности логику туда не писать только. И все, где присутствуют всякие страшные слова, там как div там или что-то еще, это я не могу это делать.
Просто разделение по специализациям внутри.
Нет, я не могу, я не умею, и у меня, я не знаю, какое-то. Не сказать, что желание отсутствует, но вот блок какой-то психологический, видимо.
А я вижу в информации о компании Константин Васильевич. Верской занимается, я правильно понимаю?
Да.
Может быть, как-нибудь и будет у него возможность пригласим в подкаст побеседовать по поводу верстки. Мне как верстальщику очень интересно пообщаться на темы, связанные с новыми разработками, кто чем пользуется.
Ну, он послушает, я думаю, предложение услышит. Послушать он обязательно. Это, собственно, как раз и есть тот человек, вот, с которым мы благодаря этому Gracker.ru когда-то очень давно познакомились. Ну вот, видимо. Да нет, ну да, наверное, вот в 2009 году долго там строили игрушку экономическую, я где-то упоминал на Дерпору. Ну и потом как-то вот общались и вместе решили открыть предприятие.
С увеличением мощностей, набором разработчиков еще нет потребности?
Есть потребность, но мы как-то вот больше рассматривали не готовых разработчиков искать, а скорее. Ну, я хотел бы где-то здесь у себя поблизости стажера-то найти одного или двух. Может, если стажеры услышат меня, напишут что-нибудь себе. За деньги, естественно, но как бы. Вот, чтобы обучить.
В этом, кстати, блог очень помогает, потому что многие начинающие читают Drupal блоги. Я более чем уверен, что тебе, просто написав на Drupal.ru и у себя на блоге, будет просто найти.
Напишу, конечно, руки мне не доходят написать, а так это, конечно.
Потому что по опыту из контактов сообщества приходит значительно лучшие по квалификации люди, чем те, которые с более холодного Headhunter и прочих.
Ну, так в данном случае, если речь о стажере, то тут уж каких Headhunter. Речь о том, вот, чтобы человек хотел учиться и практически ничего не умел. Ну, если будет уметь, то хорошо, но не обязательно. Даже не знаю. В общежитии пойду посмотрю, у нас тут недалеко университетская.
У меня люди, которые приходили с Headhunter, значительно хуже проходили тестирование, отвечали на вопросы, чем люди, которые приходили как стажеры с блога. Вот такой парадокс.
Ну, видимо, раз читают, значит, им уже интересно. Раз интересно, значит, чего-то знают. Я вот у тебя хотел спросить еще раз. Я припоминаю, ты про оферты мне рассказывал. Вы все вообще по договорам оферты?
Да. Несколько месяцев назад нет, уже, наверное, года пол назад, я мог бы сказать нет, потому что у нас был отдельный договор на кастомный функционал, который переродился в оферту для по временной разработке, и теперь это тоже оферта. Я очень не люблю бумажки подписанные.
Ну, я не могу сказать, что я тоже их люблю, тем более, что у меня вот тут рядом лежит внушительная такая стопка.
Да, это заваливает просто.
Кучу времени отнимает. Мало того, что ими нужно дома заниматься, там готовить и так далее, нужно же еще ездить либо на почту, либо на встречи и этими бумажками обмениваться. Вот я вчера почти целый день на это потратил. Ну,
примерно так. Поэтому все, что можно, мы оформили в виде оферт. Все, что нельзя, подняли вопрос, а надо ли этим вообще заниматься.
Ну, это интересно было бы, наверное, попробовать. Но я, если ты помнишь, раньше тебя спрашивал об этом вот в разрезе прав на разрабатываемые вещи. То, как бы они у вас в договоре, так там вообще не отражены. Не
факт. Да. Соответственно, если они не отражены, это в соответствии с авторским правом РФ. Тут возникает один любопытный вопрос, связанный с GPL-лицензией, которая у нас не котируется.
Ну, да. Тут как бы получается, если передавать какие-то права на разработку заказчику, а GPL-лицензия у нас не котируется, то получается, как будто права на Drupal передаются заказчику. Что так-то странно выглядит.
Ну, есть же еще вопрос, откуда у вас эти были права, которые якобы передаются. Так что никакого юридического казуса, на мой взгляд, не может быть. Когда люди просят там распечатать договор, сделать пометку о том, что все имущественные и неимущественные права передаются заказчикам, мы это всегда с радостью делаем, потому что, ну, по факту, по идеологии, это так и есть. Заказчик вместе с продуктом принимает все права на использование его.
Ну, это понятно. Тут я имел в виду вот этот тонкий вопрос о консурсе. То есть мы сидели, писали модуль, да, мы постарались его сделать как бы реюзабельным, чтобы использовать потом еще много раз и брать за это меньше денег. Но вот заказчик может захотеть этот модуль забрать себе, чтобы мы его никогда больше никуда не ставили. Ну, чисто из жадности, такие тоже бывают. И как с этим бороться? Мы, правда, не сталкивались еще, но опасаемся. А как с этим бороться? Не знаю.
Вот тут я не готов продолжить. Надо поднять пункты закона, по ним пройтись.
А вы регистрируете какие-нибудь патенты или что-нибудь такое?
Нет, зачем?
Ну, может, вы какой-то мега-код разработали, там, я не знаю, JavaScript для ответа.
Не, все, что становится полезным, это в итоге становится открытым. Где-нибудь лежит. У нас другая проблема. Есть куча наработок, я думаю, она общая для всех, у тебя то же самое, которые, в общем, можно куда-нибудь выложить и поделиться, но для этого хочется немножко отрефакторить код, немножко там допилить комментарии, чтобы людям было попонятнее. Ну, в общем, написать документацию и оформить это более красиво для вкладывания в готовом виде. До этого руки никак не доходят.
Ну, естественно, у меня в директории с модулями, я боюсь читать сколько, где-то не сказать, что там три, но пятую часть, там шестую можно выложить, поделиться, но именно вот по этой причине они никуда не идут.
Что вопрос? Я очень часто вижу, ну, самый глобальный сейчас велосипед, который подавляющее количество русскоязычных студий, Drupal студий делает, это связка 1С и коммерца. Я видел уже штук 6, наверное, разных реализаций внутри разных студий. Пару докладов на эту тему.
Но... Да, я помню самый знаменитый доклад.
А это было с коммерцем или с Uber-картом? Это, кажется, давно было.
А это было давно, действительно. Еще, по-моему, как раз вот в 10-м или в 11-м году. Ну, это было внезапно совершенно. Вне всякой вот программы, конференции. Ну, ты же был там, это же тоже был знаменитый доклад про 60 сайтов.
Да, я его до сих пор припоминаю.
Естественно. С моей же подачи.
Вот, значит.
Так вот. Там, по-моему, был вообще доклад просто про интеграцию с 1С безотносительно какой бы то ни было системы. На мой взгляд, это самая правильная постановка вопроса, потому что коммерс, там, Uber-карт — это всего лишь там набор сущностей с каким-то набором полей. Это значение это не имеет для интеграции, куда эти данные выплевывать, в какую статистику. Мы сделали небольшую интеграцию, но на уровне крона и автоматизированного CSV файла, который выплевывается на сервер по крону с помощью вот этих Drupal Queue, и все вытягивается оттуда. Никаких сложностей с таким подходом вообще нет.
Ну да, это же самая частая задача — просто обновлять цены время от времени клиента, который...
Да, именно это мы и сделали. Только без коммерса, просто вот в ноды.
Ну тут же вопрос, цена может, если коммерс, она хранится в entity товара, могут быть связаны какие-то правила, там, рулизы со скидками, т.д. и т.п.
Ну, в коммерсе это не влияет одно на другое, то есть там есть такое понятие, как базовая цена, это та самая цена, которая лежит в базе данных, но она не поэтому базовая. Вот. И все правила, они являются надстройками над ней. То есть есть базовая цена у товара, и вот когда пользователь этот товар кладет себе в корзину, вот тогда происходит применение всех этих правил, проверка, чего там пользователь еще купил, какие у него распространяются скидки. И показываются эти скидки, во-первых, при выводе товара, то есть без изменения каких-то внутренностей особо. И, во-вторых, показываются уже в заказе, то есть на базовую цену не влияет вообще.
Ну, та же задачка, просто импорт CSV файлика с 1С типовой, разных версий, там, семерки, восьмерки.
Вы уже с восьмеркой работаете?
Ну, есть вопросы у нас сейчас с ней. Я бы не сказал, что работаем.
Ну, то есть пробуй.
Ну вот если закажут, будем пробовать.
А. Вот я хочу, но вопросы тоже есть.
Да.
Я слежу внимательно, планету англоязычную читаю. Там очень много сейчас публикуют на эту тему. Ну вот, еще не пробовал.
Ну, в общем, какой-то механизм того, чтобы получать более-менее стандартные CSV-шки, может быть, как-то через UI-формочку делать маппинг, что к чему, и экспортить.
Ну, я когда делал вот этот экспорт с целью обновления цен, там было даже два экспорта, на самом деле. Один для обновления цен, другой для организации вот какой-то бонусной программы, то есть что там купил, сколько ему за это плюс полагается в таком духе. Оно было настолько простое, ну не такое, как хлебные крошки, конечно, но вот, на мой взгляд, это вот так несложно, что можно, по-моему, не заморачиваться вообще каким-то универсальным решением. Там код совершенно прозрачный, можно писать вообще чуть ли не под каждый случай отдельно.
Ну как несложно, сколько вот на это ушло времени? Минут 40 час.
Ну, если, скажем так, сейчас меня попросить сделать такую интеграцию, то да, примерно столько у меня уйдет. В зависимости от числа полей разных.
Ну да. Числа сущностей. Как бы это ужать минут 5-10?
А так не получится, ну, в моем понимании. Должен быть в Drupal в самом более высокий уровень абстракции, чтобы это можно было сделать. потому что пока там разные сущности, совершенно разные поля, и абстракция вот на этом уровне останавливается. Придется так или иначе, вот если предположить какой-то универсальный модуль, придется этот модуль ставить, придется под конкретную задачу его настраивать. В данном случае, по-моему, время сравнимо. Написание кода и настройки модуля. Это, конечно, не всегда так, но вот в случае с CSV импортом обычным, по-моему, вот это так.
Посмотрим. Мне хочется придумать, поучаствовать в том, чтобы было решение для хотя бы максимально типовой задачи. Автообновление цен по СКУ по артикулам товаров.
А так было же что-то такое. Какой-то пост есть на Drupal.ru, он, по-моему, вот сейчас даже активен. Там этот легендарный Миракао, он разве не про это модуль недавно выложил?
Я не смотрел.
Ну, я вот тему видел, там как раз что-то такое CSV импорт якобы универсальный. Мне, поскольку это прямо сейчас не надо, я тоже не смотрел, но тему запомнил.
Ox Sense тоже поместим под подкаст. Надо будет посмотреть подробнее. Так, так, так. Да, вроде все, будем заканчивать, наверное.
Давай. Работать тоже надо когда-то.
Все, спасибо за внимание. Спасибо слушателям. Спасибо. Роман, спасибо за то, что принял участие в середине рабочего дня.
Всегда рад.
Все, всего доброго.